Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» за горизонтом. Русские в Южной Африке.
За горизонтом. Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, а порой и другие созвездия над головой. Герои этой программы – жители Южноафриканской Республики Оксана Вандерберг и Наталья и Андрей Доманчук. Начнем с Оксаны, вышедшей замуж за спортивного журналиста из ЮАР.
Я родилась в Калуге, училась там в университете. После этого я работала в Москве в компании по морским грузовым перевозкам. И подвернулась командировка в Аргентину. Мы должны были плыть на судне, которое принадлежит нашей компании, из Аргентины в Бразилию. В первый же день, когда мы туда приехали, в Буэнос-Айрес, мы поехали на автобусный тур. И там я увидела мужчину своей мечты. И он сидел впереди меня, я даже не видела лица. Но мне же понравились широкие плечи, такая накачанная шея. Но одним словом мы познакомились, его зовут Клинтон. Мы провели вместе 3 дня, случилась любовь большая, а потом мы разъехались по своим странам. После этого были долгие переписки. Он приезжал ко мне, я приезжала к нему. В итоге мы решили, что надо с такими отношениями на расстоянии заканчивать и начинать нормальную совместную жизнь. И он предложил мне приехать сюда насовсем. Вот так я оказалась в Южной Африке. Я прилетела в Йоханнесбург, здесь его все называют Джобург, и мы живем в Джобурге. Меня всегда в России очень угнетал климат. То есть я люблю свою родину, я скучаю по друзьям и родителям, но климат меня всегда вводил в тоску. Когда холодно, мрачно, я себя ощущаю совершенно депрессивно. Поэтому первое, что здесь я, конечно, ощутила, это вот постоянное солнце, голубое небо. Здесь солнечно, светло и тепло.
Наталья и Андрей родились в Молдавии, приехали учиться в Одессу, там познакомились, поженились, родили дочь и сына, а теперь работают в ЮАР инженерами-электронщиками.
Хотелось чего-то нового, каких-то новых ощущений. Хотелось посмотреть, как люди живут за границей. Стали задумываться с мужем, чтобы мигрировать. Вначале мы решили, что это будет Канада, но абсолютно случайно мы встретили нашего старого друга. Около года он прожил в Южной Африке. Он нам подсказал, говорит, выезжайте вначале в Южную Африку. Мы так и сделали. Мы купили билеты в ЮАР, в Йоханнесбург, приехали сюда, пожили здесь буквально где-то 1-2 месяца, мы сразу поняли, что уже никуда не хотим ехать, и стали здесь искать работу.
Очень многих, очень высокий уровень жизни. Если сравнивать с Россией, то надо быть уровнем миллионера, чтобы иметь тот уровень жизни, который здесь имеют люди в среднем классе.
Мы поняли, что как живут тут, в Южной Африке, вряд ли где-то можно так хорошо жить. Абсолютно обыкновенный инженер может себе позволить хороший дом, 4 спальни, бассейн, сад красивый. Мы ездим с мужем на очень новых и хороших машинах. Мы можем позволить себе служанку, которая приходит каждый день, убирает наш дом. Она смотрит за моим сыном, она его отводит и приводит в садик. Также хорошую школу для детей.
В Москве я делила однокомнатную квартиру со своей подругой. Здесь средний класс живет в домах, с садами, бассейнами. Я просыпаюсь с утра в доме, а не в однокомнатной конуре, снятой за половину моей зарплаты. У окна виден наш садик. У нас очень такой приятный садик, мне он нравится. Ну а за садиком высокая стена с колючками. Преступность, конечно, здесь высокая. Здесь довольно-таки часто случается, что гоняют машины и забираются в дома, и нападают на улицу, грабят и так далее. Большая разница между слоями населения. Здесь много богатых людей и очень много нищих, которые живут в картонных домиках или вот из этого железа, которое кладут на крыши. Поэтому, видимо, они такой способ выбирают обогащение.
Я думаю, что если бы не вот этот вот разрыв между богатыми и бедными, то такой бы преступности бы не было, которая в Южной Африке. Одна из богатейших стран мира и находится на самом юге Африки. Нищие африканские страны. Все население, особенно сейчас в Зимбабве, стремится попасть в Южную Африку, сюда, чтобы как-то выжить. Если я сейчас сяду на машине, сейчас вечером сяду и утром буду там. Представьте себе, на расстоянии вытянутой руки абсолютно нищее население. Они перебегают в Южную Африку, и как им выживать? Отсюда и криминал.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня – жители ЮАР Оксана Вандерберг и Наталья и Андрей Доманчук. Поговорим теперь не о колючей проволоке и преступности, а о приятном – о природе, львах и прочей экзотике. Но начнем с описания Андрея, того, как добывают алмазы.
Копаешь землю, вставляешь этот барабан, барабан перекручивает, все, что остается на дне этого барабана, в конце дня сливается в бочки. Потом эти бочки отвозятся, называется специальный жировой стол. И через него пропускаются вот эти вот бочки. Стол постоянно двигается, дергается влево-вправо. И так как алмаз тяжелый камень, он обязательно застревает в этом солидоле, а все остальные камни отпадают. И алмазы вот остаются буквально на этом столе, ты просто подбираешь алмаз. И мы в первый день буквально, вот когда начали копать, 4-каратный камень мы нашли. Я держал в руках. Алмазы будут, но, допустим, в течение 3 месяцев могут попадаться маленькие алмазы. Допустим, через 3 месяца один день попадется большой алмаз, стоимость которого покроет все твои затраты плюс прибыль 100%, 200%, 300%. Исторически эта земля имеет алмазы. Все знают, что там лежат алмазы. Сколько и где, это другой вопрос.
Традиционный стереотип России о том, что на Красной площади ходят медведи. Все пьют водку на завтрак, на обед и ужин. То же самое про Африку, львов и крокодилов. Здесь очень много заповедников, в которые люди ездят, скажем, на выходные, на рождественские праздники. Здесь же Рождество попадает на лето. Народ разъезжается из города, либо на побережье, либо в такие заповедники. Там вот вся та самая дикая Африка. И крокодилы, и бегемоты, и львы. Есть еще крокодильи фермы. В основном там они выращивают крокодилов на мясо. Здесь едят стейки из крокодилов, тут едят стейки из жирафов, из всяких антилоп. У нас у знакомой сейчас проблема с рукой, потому что на нее напал лев. Но она тоже была в каком-то парке. Не уследили, подросший львенок, на нее напал. Согласитесь, для России это дикость, да, за руку укусил лев. А здесь бывает.
Прежде всего, здесь уникальная природа. Когда знакомые приезжают, на зверей посмотреть, зулусов показать, то есть есть зулусские деревни. Познакомиться с африканерами, с местными жителями, очень интересный народ. Океаны просто поразили нас. Когда ты наблюдаешь в океане акул, китов, дельфинов. Мы приехали из Одессы, мы забыли, что увидеть на берегу моря там какую-нибудь живность. Тут приезжаешь на берегу океана, крабы ползают, рыбы плавают, тут же обезьяны скачут, тут же китов ты видишь.
У нас есть очень любимая вещь, это на берегу Индийского океана маленький городок, который называется Болито. Мы отдыхаем там минимум 2 раза в год. Это абсолютно тихое, спокойное такой городочек. Мы снимаем там дом, большой дом, прямо на берегу океана. Мы очень скучаем по морю, потому что мы провели в Одессе 13 лет, и нам очень не хватает этого. Мы даже мечтаем, что, может быть, когда-нибудь, может быть, на старости лет, купим там маленький домик на берегу Индийского океана и будем там проводить свою старость. Там просто надо отдыхать, дышать этим океаном, любоваться природой, зеленой травой, зелеными деревьями, пальмами, обезьянами, которые залезают к тебе утром в окно. Там абсолютно бесподобная природа.
Мы говорили с ребятами и о том, где для них теперь дом.
Мы жили в Одессе, там очень много друзей, но у меня ощущение, дом там, где ты родился все-таки. Ну, вот там, где ты родился, там, где ты вырос, там, где родные запахи, это самое твое родное. То есть я себя ощущаю, что в Одессе, что здесь примерно одинаково. Я имею в виду по ощущениям, дома, не дома. Одинаково отношение, что ты находишься вне дома. Но в силу обстоятельств мы не можем жить в Молдавии, в силу того, что там люди очень бедно живут. Когда мы прилетаем, допустим, в Одессу или в Молдавию, когда окунаешься в эти реалии, то тебе хочется лететь обратно. Мы здесь только о хорошем помним. А когда прилетаешь туда, окунаешься, ты видишь все, что там творится, ты хочешь, нет, давай поехали обратно, в Южной Африке нам проще будет жить.
Когда я лечу в самолете и когда я приезжаю к своим родителям, я все-таки чувствую, что это тоже мой дом. Когда я возвращаюсь в ЮАР и прихожу в свой дом, я тоже чувствую, что это мой дом. Мое сердце там, где мои родители, там, где моя семья. Получается, что оно разделено на 2 части.
Я приехал в страну с 2 чемоданами, с 2 детьми на руках, и у меня было 10 000 в кармане. И сегодня мы живем в хорошем доме, в хорошем месте, сытые, в общем-то, жизнью довольны. Но как я могу сказать о стране плохо? Там в Украине мы постоянно были в каком-то напряжении, что или это случится, или это случится. Здесь как-то мы более свободнее себя чувствуем. Здесь я человек как бы независимый. Подъехал к дому, нажал на кнопку, открыл ворота, ехал, все, я знаю, я у себя дома, здесь хозяин. Здесь жить дальше? Сложно загадывать. Мы запустили корни. Моя дочь, она уже практически стала местной жительницей. И я с ней очень часто разговариваю. Я говорю, где ты хочешь жить, ты мне скажи, пожалуйста. Я говорю, сравни Одессу здесь. Мы жили в Одессе хорошо, живем здесь хорошо. Она говорит, папа, я хочу жить здесь, мне все нравится. Если она захочет, она всегда может поехать на Украину жить, в Молдавию, в Россию. Захочет, останется здесь. Сможет поехать в Великобританию, в Австралию, в Канаду. Я считаю, что я своим детям даю выбор в жизни больше, чем мы бы имели бы выбор, живя бы на Украине там, или в России, или в Молдавии. А она больше космополитичной становится. И мой второй ребенок тоже.
Я все-таки приехала сюда уже в достаточно взрослом возрасте, поэтому боюсь, что своей на 100% я все равно здесь никогда не стану. В то же время вот у меня было ощущение, когда я приезжала в Россию, что уже и там тоже не совсем своя. Мне кажется, ты застреваешь где-то между двумя странами. А вообще, один мой друг сказал, твой дом – это там, где твоя любовь. Я знаю точно, что когда я жила в России, вот последние полгода, когда уже вся моя сущность рвалась сюда, мне там было совсем не мило, не по-домашнему.
Жители ЮАР Оксана Вандерберг и Наталья Андрей Доманчук в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Женщины глазами мужчин-писателей.
В сегодняшней передаче мы вовсе не собираемся делить современную литературу на мужскую и женскую, как это обычно делают в книжных магазинах с изданиями, скажем так, имеющими массовый спрос. Но и делать вид, что современные прозаики, среди которых по-прежнему большинство мужчин, никак не отражают происходящие в нашей жизни перемены, было бы глупо. Потому как очень любопытно на литературном примере посмотреть то, что в суматошной действительности в чистом виде выявить трудно. Истинный интерес к женщине, качество этого интереса и сочиненный мужчинами идеал. Моя первая собеседница – литературный критик Валерия Пустовая. И я попросила ее рассказать о том, как изменилась роль женщины в произведениях современных писателей-мужчин.
Наиболее продуктивной формой задействовать и героя, и героиню сейчас становится такая форма диалогической повести или диалогического романа. Не то чтобы это соперничество, как между героем и героем, а это взаимное познание и взаимное выяснение, в котором оба равны. В этом смысле, мне кажется, очень интересным опыт Дмитрия Быкова в романе «Эвакуатор». Это роман, построенный на не только диалоге, но и взаимной борьбе двух сознаний, какой из них победит. К концу романа мы выясняем, что вся созидательная линия романа была построена за счет героя, вся разрушительная, катастрофичная и трагичная сделана именно женщиной, сделана героиней Катькой. Когда герой начинает рассматривать героиню серьезно и вступать с ней в диалог в сюжете, он начинает искать в ней не столько женщину, сколько товарища по странностям. Пожалуй, наверное, довольно развитому и современному мужчине, занятому какими-то своими духовными фишками, очень важно сейчас найти не столько женщину в родовом смысле, сколько именно такую вот подругу по шалостям. И это очень меняет образ самой женщины. Она становится более инфантильной. Я вот тут припомнила, что героиня Быкова и мать, и жена. Но, боже мой, как она себя ведет. Играющая, инфантильная, дорвавшаяся до мечты создание, которое отдается процессу построения воображаемого мира очень охотно. А вот герои Дмитрия Новикова, они как раз ищут стихийную женственность, очень родовую, очень мистическую. Она совершенно неразумна, слита с каким-то порывом мира, со стихией. Это какой-то плеск волн или рыбины. Что-то очень-очень натуральное и живущая совершенно каким-то своим ритмом, который мужчина от века старался уловить и старался через него приблизиться как к мировой тайне. Тайне, которую мозгами не взять, зубилом не взять, и молотком, и никакими его орудиями, и погоней за мамонтом, а только вот женщина сидит и хранит в себе этот вселенский органический ритм. И вот Дмитрий Новиков очень удачно улавливает этот ритм в женщине. Например, это рассказ Куйпага о том, как героиня возвращает современному, немножко харьковатому мужчине, задавленному общественно-экономической гонкой, пульсацией городского искусственного ритма, она возвращает ему настоящее дыхание мира в конце.
Рассказывает Валерия Пустовая.
По поводу преодоления родового образа женщины, я вот вспомнила ташкентский роман «Сухбата Афлатуни». Тоже там, в общем-то, не от лица женщины ведется повествование, не будем лукавить, но женщина так поставлена в центр, что, в общем-то, именно она изучается, и именно она излучает все повествование. Сюжет этого романа, на поверхности который таков, что героиня остается очень молодая, очень юная узбекская девушка, остается одна с ребенком и свекровью. Муж ее не то чтобы бросил, но без записки, без «здрасте, прощай», ушел тоже на поиски поиски себя в какую-то экспедицию. И вначале она представляет совершенно незрелой, очень такой вот узбекской традиционной девочкой, оставленной в традиционной женской, дурацкой, трагической ситуации. И на протяжении повествования автор предлагает ей на выбор ряд мужчин. Я их насчитала, четверо их было. Дело не в том, что кто стал ее избранником, а дело в том, что по ходу романа героиня так созревает, что видно, что она смогла осуществить выбор. Что вот когда она была маленькая, какой-то мешок родовых ожиданий. Я созрела, я вышла замуж, я родила, куда-то делся муж, но я вот здесь сижу там, в мешке родовых ожиданий и никак себя не веду, ничего не выбираю. Я не строю свою судьбу, потому что я никто. Я просто плывучая энергия женственности, которая родила и как-то так себя осуществляет традиционно в мире. И это тоже оптимистический роман, наверное, о том, как автор начинает видеть в женщине личность, и как героине пробуждается личность. Собственно, понятно, откуда берется Быков с его героинями, которые все сплошь личности. То есть Быков никогда не игнорирует человека своей героини. Его герои, видно, что они встречаются не из-за какой-то похоти и вожделения, и даже не из-за какой-то мистической половой стихии, они встречаются именно как люди, потому что им так тоскливо, так одиноко друг без друга. Героя в этом мире совершенно не прожить. Никто его не сможет понять, кроме этой его половинки, которую он должен обязательно обрести, для того, чтобы кто-то его наконец понял, и он перестал быть брошенным в этом мире. Последнее вот такое мне было бы интересно сказать, это Захар Прилепин. Это удивительный тоже такой феномен. Я давно наблюдаю за героями Прилепина, они все, в общем, довольно похожи. Этот мужчина, который очень хочет быть традиционным мужчиной. А между тем, поскольку Прилепин — это такое, мне кажется, эволюционирующее существо от традиции к этому новому какому-то движению, то в герое его не хватает мужской энергии. Такой чистой, грубой, такой вот грубятной мужской энергии. Его герой не может не задумываться о том, а что он делает и что будет потом. Он не может не чувствовать. Он какой-то вот очень хрупкий, ранимый человек, который на самом деле гораздо ближе женщине, чем мужчине. И из-за этого происходит такая вещь, что героини Прилепина, достаточно равноправно действующие наравне с героем, они уж слишком нарочито женственны. То есть, чтобы этот вот мужской герой, нетрадиционный, но желающий быть настоящим мужчиной, получил себе вот эту настоящую слабую женщину, она должна быть уж слишком слаба, она должна быть не то, что нерациональна, как традиционная женщина, она должна быть просто глупа. Но сама эта эволюция героя от мужчины к человеку, она очень интересна. И, может быть, со временем эволюционирует и женская героиня Прилепина. Может быть, она тоже станет чуть-чуть более голосовой и чуть-чуть более решительной.
В отличие от перечисленных Валерии Пустовой авторов, мой следующий собеседник, писатель Петр Олешковский, свой интерес к женщине ничем не прикрывал. Он написал роман «Рыба», где главный герой – героиня, медсестра Вера, и повествование ведется от ее лица. Риск для писателя немалый, но и расчет верный. Из современных и не очень современных писателей о таком никто и не помышлял. Женщину, как главное действующее лицо, можно найти разве что в классике. У микрофона писатель Петр Олешковский.
Дело в том, что если мы говорим об искусстве, это вообще сфера, которая наиболее свободна от неких комплексов. Вместе с тем, это территория комплекса. Потому что любое искусство есть вторая реальность, есть остраненное пространство.
Все-таки требуется некий жизненный опыт и такое чувствование. Вы взялись писать от лица женщины.
Женщина-рассказчик родилась очень просто и ненатужно, потому что героиня была понятна. Была понятна метафора, чувственность и отсутствие чувственности, фригидность, сексуальность. Самое сложное, так долго все это рождалось, ровно потому, что я все время думал, как уйти от мужского «я». И надо сказать, что сам процесс работы доводил меня просто до полного кайфа, до экстаза, если хотите. Потому что это было здорово, это было интересно. Задача моя была не критиковать, а попытаться залезть в некую физиологию, психологию. И если сегодня женщины благодарны, то, в общем, я понимаю, что, вероятно, у нас не так много вообще прозы, которая смотрела бы на женщину пристально. Заметьте, книга построена так, что героиня испытывает разные любви. У нее есть любовь, страсть, первая любовь к взрослому мужчине, любовь к мужчине-отцу, к Юку.
Которой она наиболее и счастлива.
Конечно, потому что этого ей не достает, у нее нет отца.
Есть в романе линия, связанная с подчинением женщины через физическую ее слабость.
Да, конечно. Заложено изначально звериное физическое преобладание мужчин над женщиной.
Попадая в область женского, в том числе и психического, и физического, надо это даже не то, что понимать, а ощущать.
Это сказки, что мужчина не может понять женщину, не может понять женскую физиологию, не может понять женскую психологию. Просто надо очень стараться понимать ее. Другое дело, что терпеть это всегда не очень сложно. Но думать об этом, мне кажется, нужно.
И тем более форма выбрана очень интимная, это форма практически дневника. Тут оступиться достаточно легко.
Я вам скажу, чего я убегал, например, когда героиня переживает в первой части. Она присела на корточки и пописала. Моя знакомая прочитала и сказала: «Слушай, ну я же девочка, я просто пописала. Убери, присела на корточки». И с этим бороться было тяжело, потому что, ну, сидит во мне мужик, ну, куда же деваться. И приходилось это дело полоть по много раз. Правда, очень непросто. И еще раз повторяю, очень интересно, очень весело переодеваться.
Мне кажется, что это в большей степени открытие для мужчин.
Для мужчин?
Я имею в виду именно тот мужской мир, который там...
Ни один критик об этом не написал. Наверное, решили, что это женский роман.
Однако вы один из немногих, кто посмел говорить о том, что бывает с мужчинами в сексуальном отношении. А вы показали то, как это бывает реально. То есть, в принципе, на это тоже, наверное, требовалось некоторое мужское мужество.
Я говорю о том, что мне кажется важным. И наркотики там не случайно замешаны, потому что это проблема свободы и несвободы. Очень часто я слышал, что первая часть написана замечательно, вторая хуже, третья совсем плохо. Третья часть — это как раз мужская часть. Внимательного прочтения не произошло. Геннадий, например, воспринят только очень тонкими женщинами, которые говорят: так есть на самом деле. А мне говорят: он не прописан, он скот и не мужчина. Он кажется ей героем, потому что любому человеку свойственно влюбляться, а любовь зла. И она его тянет, как очень часто тянут женщины мужчину. Герой-фотограф, который не может получить сексуальное удовлетворение от Веры, тоже не сволочь, не свинья, и поэтому она его прощает. Она очень умная женщина и очень свободная душевно. Поэтому она просто понимает, что у них, что называется, не сложилось в постели. Но, вероятно, мужчина не имеет права так писать.
Вот удивительно, женщина прощается, когда они пишут за мужчин. И, в общем, это как-то в порядке вещей, и никто особо не оспаривает.
Потому что женщина рождена из мужского ребра. Это факт, и ничего с этим не поделаешь.
Это было объяснение писателя Петра Олешковского, которому удалось сотворить женщину-героиню романа «Рыба». Что касается общих тенденций, то критик Валерия Пустовая считает, что в современной мужской прозе женщина стала равноправным партнером героя, самостоятельной личностью, тогда как мужчина утратил некоторые маскулинные черты, эволюционировав в человека.
Тамара Лиленкова, программа «Мужчины и женщины» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях. В Пакистане государственное телевидение сообщило, что президент Первез Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие часы глава государства выступит со специальным обращением к нации. Поступают сообщения о том, что правительственные войска окружили здание Верховного суда в Исламабаде. В Тбилиси второй день продолжается митинг грузинской оппозиции. По данным организаторов, в акции участвует около 100 тысяч человек, по данным властей, не более 25. Сторонники оппозиции намерены митинговать до тех пор, пока президент не согласится провести досрочные парламентские выборы и освободить политзаключенных. В Петербурге задержано 3 участника марша против роста цен. Акция оппозиции была санкционирована властями, но с условием, что политических лозунгов не будет. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в средствах массовой информации. Она завершится в ночь на 1 декабря. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, выставленные Москвой. В Минске открылся трехдневный форум делегатов Международной конференции «90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». В белорусскую столицу прибыли представители более 80 коммунистических и рабочих партий из разных стран мира. В Афганистан прибыла с необъявленным ранее визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель. После переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем она направилась на север страны в Мазари-Шариф, где находится командование германского контингента в составе сил НАТО. На юге Ирака в городе Басра совершено покушение на двух иракских генералов. Они не пострадали, ранены два их охранника. В Северной Корее в понедельник начнутся работы по остановке ядерного реактора, сообщил специальный посланник США Кристофер Хилл.
Говорит Радио Свобода. В цикле «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов.
В последние годы слово «дарвинизм» почти автоматически вызывает одну ассоциацию. Процессы, которые с равной долей успеха проводят в разных странах противники дарвиновской теории эволюции. Креационисты, как их называют, стремятся как минимум исключить преподавание теории Дарвина в школах, как максимум оспорить саму суть дарвинизма. Многочисленные дискуссии на эту тему, в том числе прозвучавшие и на волнах «Радио Свобода», конечно, не решат вопрос о пользе или вреде дарвинизма. Да в этом, мне кажется, и нет особой необходимости. Но при всей остроте споров важно не выплеснуть, как говорится, с водой и ребенка. Например, не забыть о Государственном Дарвиновском музее в Москве. Не так давно музей отметил свое столетие. Этот юбилей, кроме всего прочего, был отмечен выходом в свет памятного издания, осуществленного в издательстве «Интеррос», роскошного фолианта, где есть все – и история музея, и прекрасные старинные и современные фотографии. Рассказать об этом издании я попросил доктора биологических наук, члена ученого совета Дарвиновского музея, профессора МГУ Алексея Гелерова.
Во-первых, то, что показано коллекция, ну, кусочек, конечно, крошечной коллекции музея, и вместе с тем включен рассказ об истории музея, снабженный тоже великолепными фотографиями и так далее. Вот это очень какой-то удачный прием.
Я слышал, что очень много использовано в оформлении этого альбома материалов, которые не представлены в основной экспозиции музея. Это так?
Да, это так, и вот это замечательно. То, что там про музей, про историю музея совершенно замечательный раздел, он, пожалуй, самый интересный там. Великолепно оформленный, представленными старыми фотографиями. Вот это совершенно замечательно. И там, вы знаете, ведь первое начало музея, это вот, ну, 100 лет назад, это такой Александр Федорович Коц и его супруга Надежда Николаевна Ладыгина Коц организовали. И вот рассказ о первых 10 годах музея, это просто рассказ самого Александра Федоровича Коца, который включен как часть этой большой главы об истории музея. И этот текст, написанный 60 тому назад, если не больше, он сейчас воспринимается как абсолютно современный текст. То есть основатель музея продолжает работать на музее сейчас. Вот это великолепно. Это великолепно представлены вот эти старые фотографии. Есть отдельный как бы альбом в книге крупного формата. Это репродукции. Там есть фотографии чучел, что очень сложно сделать, потому что чучело – это очень мертвая натура. А фотография чучела – это еще дальнейшее омертвление. Поэтому это очень сложно сделать. Понимаете, когда там показаны чучело некоторых птиц, которых уже давно не существует на свете, которые истреблены человеком, то это, конечно, впечатляет. Кроме того, там они показали фотографии из архива музея, но прежде всего фотографии вот Надежды Ладыгиной Коц, ее опыты с молодым шимпанзе Йони, который жил некоторое время в семье у Коцов. Это, по-моему, 1916 год. Надежда Ладыгина Коц вела за ним наблюдение, а потом, через несколько лет, у них появился собственный сын, и она вела над ним такие же наблюдения, эксперименты. И вот этот труд, он иллюстрирован фотографиями самого Коца. Вы знаете, эти фотографии сейчас можно выставлять на любую выставку художественной фотографии. Это вот не только документальные какие-то свидетельства, это просто великолепные образцы художественной фотографии. Их рассматривать, их просто наслаждение. А кроме того, там представлены развороты старинных книг по естественной истории. И вы знаете, это же невозможно выставить в музее. Можно открыть книжку на какой-то странице и все. А там показаны вот эти старинные гравюры, необычайно, конечно, красивые.
Может быть, музей нашел бы возможность такие книги издавать в репринтном виде, таким образом они вышли бы за пределы этого юбилейного альбома?
Вы знаете, это совершенно замечательная мысль, она у меня тоже вот возникала, я даже немножко говорил, и они мне говорили, что на самом деле альбом изображений птиц такого орнитолога 19 века Гулда сейчас опубликован, и он сделан, используя ту книжку конкретно, которая была вот в библиотеке музея, в собрании вот этих редких.
Сегодня далеко не все музеи могут похвастаться и хорошим финансированием, и возможностью издать такую книгу, пусть даже и к своему юбилею. В этом смысле Дарвиновский музей на каком счету? Он нуждается в каком-то финансировании, или же у него совсем другая ситуация?
Мне трудно ответить на этот вопрос квалифицированно. Я член ученого совета музея. Надо задать вопрос, конечно, директору Анне Иосифовне Клюкиной. Но, во всяком случае, наблюдая несколько со стороны, вся история музея – это сплошная борьба за выживание. И вот эта борьба за выживание была еще и до революции. Она была в первые годы, конечно, после революции, там все эти тяжелые времена, во время войны, после войны. И она вот продолжается все время. Но музею повезло, что во главе его были вот такие подвижники, как вот Александр Федорович Коц и его супруга Надежда Ладыгина Коц. А сейчас вот музей возглавляет Анна Иосифовна Клюкина, и это совершенно выдающаяся личность, которая вот просто своей необычайной энергией, пробиванием, преданностью делу вот все и делает. И кроме того, там замечательный коллектив молодых сотрудников. Это вообще очень молодой музей по составу работающих там людей.
Музей один из немногих в мире, который посвящен истории развития одной научной теории. Это, наверное, и плюс, и минус музея. Сейчас в ходу очень популярен креационизм, так называемый. У всех на слуху название судебных процессов, которые ведут против преподавания теории Дарвина. Насколько это отражается на деятельности самого музея, и отражен ли этот спор в издании, посвященном столетию?
Борьба со всякими выпадами креационизма и такими, в общем, безграмотными, она там, в общем, не отражена. Вот альбомы, музеи, они как бы держатся выше этого. Но другое дело, что основная идея Чарльза Дарвина, вот это представление о том, каким образом осуществляется естественный отбор, о том, что вот есть такой, знаете, стохастизм, случайность, вероятностный подход, нету жесткого детерминизма. Это все было очень важно, но взгляд на то, что есть эволюционная теория, взгляд на механизм, он, конечно, менялся за эти 100 лет. Современный дарвинизм, в общем-то, отличается от того, что было задумано Дарвином, но основные посылы Дарвина, основные его идеи, они не отменены.
Так считает член ученого совета Дарвиновского музея, доктор биологических наук Алексей Гелеров. Спор о том, прав был Дарвин или нет, наверное, в ближайшее время научного результата не даст. Скорее важно тут другое – понять, возможен ли в данном случае именно научный результат и насколько он тут важен сам по себе. Но будем надеяться, что юбилейное издание «Государственный Дарвиновский музей» останется ценным независимо от итогов спора.
Алексей Кузнецов, обозрение «Книжный угол». Сейчас программа Лили Пальвелевой «От А до Я» о диалектах и театральных вузах.
Считается, что русские диалекты умерли, что сегодня только в далеких глухих деревнях сохранились их осколки. Несомненно, если рассуждать о говорах как о целостных системах. Однако отдельные диалектные особенности оказались очень живучими, что готов подтвердить любой преподаватель сценической речи. У людей этой профессии особенно чуткий слух на всякие отклонения от норм литературного языка. К тому же театральные педагоги имеют дело со студентами из разных регионов России, так что и материал для наблюдения у них обширный. И вот вопрос Ирине Промптовой, заведующей кафедрой сценической речи Российской академии театрального искусства. Этот вуз до сих пор больше известен по своему прежнему названию ГИТИС. Ирина Юрьевна, когда вы впервые встречаетесь с только что набранными первокурсниками, удается ли вам угадать, откуда они приехали?
Очень часто удается. Я не могу сказать, что все мы Хиггинсы из пьесы шоу «Пигмалион», но, в общем, довольно точно угадываем. Хотя отдельные черты говоров свойственны и Сибири, и, как ни странно, одновременно западной части России, а иногда и югу. Вот у меня были студенты, одна девочка была из Перми, другая из Минска и третья из Севастополя. у всех примерно одинаковая была черта, которая выражалась в произношении «о» и «а» безударного, стоящего перед ударением, как «ы». Нагава да сказал. Там происхождение разное, потому что если это Белоруссия, то это так называемое диссимилитивное аканье по-ученому, если говорить. Но чаще всего они делают вот этот звук «ы», где «а» пишется предударное, «сказал». А вот на севере или на Урале или в Сибири скажут «нагава да», там, где «о» безударное, стоящее перед ударением. Так что очень часто мы отгадываем, да, откуда люди приехали. Я не хочу сказать, что все москвичи говорят правильно. Моя любимая свекровь, приехав очень давно из Краснодара, говорила «чаек», «часовой». Она привезла это из Краснодара. И поскольку она не занималась специально произношением, так это все и осталось. Наваждение, суждение, это вот все юг.
Ну, люди, которые никак не связаны с публичной деятельностью, строго говоря, имеют право сохранять свои говоры. Но когда приезжают учиться в театральный вуз, тут, конечно, история другая. А вот эти ребята, они сами осознают, что у них какое-то не классическое произношение.
Многие из них очень удивляются. И когда им о чем-то говоришь в связи с произношением, свойственным литературным нормам, они не слышат разницы, у них плохой фонематический слух. Они не различают на слух разные звуки.
Вот да. Вы приводите им пример, как говорить да, правильно, да. И произносите так, как произносят
они. А он
они.
Говорит, я и говорю
они
нога.
Они не слышат разницы.
Надо говорить нога, он говорит, я и говорю нога. Так что у них не развит фонематический слух. Поэтому, когда мы исправляем его, но помимо того, что они должны изучить правила произношения, мы используем самые разные методики. Вот что больше всего развито у человека, скажем, зрительная память, тогда ему полезно транскрибировать, то есть восстановить ритмическую структуру слова, в котором главный слог, ядро, ударный, он как пишется, так и произносится. А все остальные гласные, особенно «о», «а», «е», «я» без ударения, подвергаются количественной и качественной редукции. Они звучат короче и иногда даже качественно иначе. То есть пишется «о», а произносится «а» или средний звук между «а» и «ы». Может быть, им это больше помогает тогда. Длительность, говоришь. Вот есть такая формула очень известного академика Александра Афанасьевича Потебни. Он говорил о том, что существует такая идеальная структура слова: первый, второй, третий, четвертый слог, третий ударный. Если им говоришь об этой формуле и знакомишь с ней, они довольно быстро понимают, что мы имеем в виду и какой самый длинный слог. Потому что вот помимо тех примеров, которые я привела, связанных с говором, еще очень распространена так называемая равновеликость. В русском языке самый длинный слог – ударный. А у них все одинаково совершенно, как будто нет ударного слога. Вот так вот все речь звучит, она кажется скороговоркой, но это не скороговорка, это равновеликость. То есть по величине, по долготе они одинаковы. Вот надо сначала их научить, чтобы они длинный ударный слог произносили. У меня сейчас первый курс факультета музыкального театра. Они впервые об этом слышат. Мы помогаем им выделить этот ударный слог с помощью взмаха руки, дирижирования. Иногда это удар мечей на ударном слоге, иногда это шаг, какой-то танец, где сильная доля падает на тот слог, который нужен в этом слове. Ну, скажем, тренируется произношение первого ударного слога и второго, третьего безударного. Например, тросточка. Вот чтобы не было тросточка, а тросточка. Это не «а» и не «о» в конце, а средний звук между «а» и «ы». К сожалению, мы его никак на письме в алфавите не отображаем. Но он в транскрипции обозначается, по величине обозначается. Они с этим знакомы.
А если это драматические актеры, там нужны какие-то другие методики?
Нет. То же самое, они очень легко это делают. Иногда бывает очень смешно, даже вот на зачете, на каком-то показе. Вдруг вылез говор, и тогда я говорю, продирижируйте, пожалуйста. Они дирижируют, но иногда они делают это без моей просьбы. Они уже в это поверят. И вот они, например, разговаривают, я говорю, поправьте, пожалуйста. И они сразу продирижируют рукой и говорят верно. Комиссия всегда улыбнется, засмеется, потому что это получается симпатично, очень органично. Но мы видим, как эти костыли им помогают ходить.
А всем ли удается избавиться от следов говора, когда они уже заканчивают вуз?
Абсолютное большинство наших студентов, конечно, избавляется. Настолько, что сначала на первом курсе не имется педагогом по мастерству, скорее-скорее добиться результатов. И они все время мне говорят с упреком, я слышу его говор. И я всегда говорю, потерпите, ради бога. И нельзя за один урок, за два, за три, а иногда и за один месяц, и за два убрать говор.
А если ребенок с рождения так приучен говорить,
да,
это же трудно. Нужно перестроить
это
в мозгах,
да, конечно,
все на свете.
Конечно, поэтому сначала сначала удивляются, потом расстраиваются, потому что говор связан с семьей, с теплом, с любовью. Так говорит мама, бабушка. Отказаться от произношения очень им трудно психологически.
Как от части себя.
Да, но они понимают, что профессия требует каких-то определенных навыков. Со мной училась когда-то моя однокурсница Валентина Талызина. Сейчас народная артистка, она ведущая актриса театра Моссовета. У нее был очень сильный говор, она приехала из Омска. Да, и вот эта равновеликость была, но она абсолютно избавилась от этого. Она же дублировала Брыльску в фильме «С легким паром». Ее не видно, слышен только ее голос и ее произношение. Голос у нее всегда был хороший, хотя она его культивировала, развивала, само собой. Но она избавилась абсолютно. И в этом же театре работает совсем молоденькая наша выпускница Волкова Лиля. Тоже такой был говор. И, во-первых, она пищала. Она большая, красивая девочка, замечательная. И мне все говорили, надо понизить голос, и все это у нее возникло потом, потому что она очень серьезно работала. А есть, конечно, люди, которые не считают для себя это актуальным, необходимым, но принимают к сведению, но не делают ничего, чтобы избавиться от говора. Здесь есть люди, которые просто не приучены работать, не потому что фонематический слух плохой. Его можно развить, если человек этого хочет. Они слушают пластинки, они слушают речь Ильинского, Бабанова и Степанова. У нас масса таких записей. Так вот, есть люди, которые как бы отбрасывают от себя это. И тогда никаких результатов нету. Профессионал – это тот, кто знает тонкости.
Вот к этим тонкостям относится и такой момент, когда в некоторых спектаклях, так задумано, необходимо использовать такую речевую краску, как диалектные особенности. Да. Этому вы обучаете?
Да, но это тоже делается не вообще. Давайте вот теперь работать над тем, чтобы была диалектная речь. Говоришь о принципах работы над диалектом. Здесь не должно быть перенесения всех черточек диалекта, потому что это такой будет музей этнографии. Все равно фон должен оставаться литературным, понятным. Но есть замечательные работы. Я совсем недавно посмотрела работу новую в Ермоловском театре. Называется «Не для меня». Замечательный актерский ансамбль, это наши бывшие ученики, и там молодой режиссер Вадим Данцигер поставил такую задачу. Действие происходит в военные дни, сибирская деревня. И вот там все актеры изучили этот говор. Я с ними встречалась всего лишь один раз, насколько могла, помогала. И вот я пришла на спектакль, это так завораживает. И актеры очень это полюбили. Мне Вадим даже говорит, теперь нужно сделать обратную работу, постараться их остановить.
Сообщает Ирина Прумптова.
Это была Лиля Пальвельва с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В 1947 году Джимми Джуфри предложил Вуди Херману новую тему «Four Mothers». Название темы смутило бенд-лидера, так как имелись в виду, конечно, не четыре матери, а, скажем, упрощая, четыре сукиных сына. Был найден компромисс, и тема получила название «Четыре брата». Позже название этой темы стало названием четверки джазовых саксофонистов Стэна Гетца, Зута Симза, Херби Стюарда и Сержа Чалова. Микрофона свободы в HDS и 9 минут джаза. Charlie was in Rouen. Шарль был в Руане. Шарль – это Шарль Содре, ударник квинтета, собранного в Париже в марте 1956 года Зутом Симзом на запись. Сам Симз тенор-саксофон, его соотечественник Джон Эрли – труба, стопроцентный француз Анри Рено – фортепиано, датчанин Эдди де Хаас – контрабас и Шарль Содре, вернувшийся из Руана, щетки, тарелки и прочие цимбалы. Музыку сочинили Рено и Симс вместе. О ком же разговор сегодня? Об одном из четырех братьев Зути Симзи, у которого в паспорте было проставлено Джон Хейли Симз. Зут родился в Инглвуде, Калифорния, 29 октября 1925 года. Родители Зута были водевильными актерами, и он с молодых ногтей умел играть на кларнете и ударных. Ритм был у Зута буквально в крови, так как отец его был чечеточником. Как известно, башмаки чечеточников принадлежат к ударным инструментам вместе с ногами. Как и на большинство саксофонистов эпохи, на Зута Симза сильнейшее влияние оказал Лестер Янг. Но Симз не подражал Янгу, он выработал собственный стиль, одновременно полный и лиризма, и крутого свинга. «Бэйби» Джека Палмера и Спенсера Уильямса, в свое время популярнейшая песня. Тот же состав квинтета Зута Симза в частной студии звукозаписи после концерта в Парижской Олимпии. Начинал Зут Симз в комбо Бенни Бейкера в 1941 году. В 1942-м он переходил из оркестра в оркестр от Бобби Шервуда к Бобу Астору и далее в 1943-м и 1944-м к Бенни Гудману и Биг Сиду Кэтлету, затем армия, и после дембеля он играет у Джесса Стейси и вновь у Гудмана. Кстати, слушал я его и зрел в 1962 году в зале ЦСКА в Москве именно в составе оркестра Бенни Гудмана. Но Симз лишь часть своей творческой жизни провел под знаменами свинга. В начале 50-х он уже играл неподдельный бибоп. «Lover, Come Back to Me» Ромберга и Хэмерстайна. Концерт в нью-йоркском клубе «Хафноу». Зута Симза и Алла Кона, тенор-саксофоны, Моза Эллисона, рояль, Набил Тота, контрабас и Пола Мотиана, ударный. Концерт состоялся 6 февраля 1959 года. Симс играл в 50-х с Маллиганом, Гетсом, Майлсом Дэвисом, Клиффордом Брауном, Бобом Брукмайером, Джоном Колтреном и Баки Пиццарелли. В 80-м году он дал концерт в Карнеги-Холле. В 81-м году он играл в Белом доме для Рональда Рейгана. Свой последний концерт с Алом Коном он дал в 85-м году в Blue Note. Вот на прощание отрывок из 11-минутной импровизации на тему Кримера и Лейтона «After You've Gone». «After You've Gone» – на этот раз второй концерт в Half Note 7 февраля 1959 года. К прежнему составу присоединился альт-саксофонист Фил Вуд. На этом я пожелаю вам всяческих благ. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза в цикле «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».